В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Здравствуйте, друзья, у микрофона Павел Казарин. Как обычно в это время будем говорить ближайшие 50 минут о важном и нужном. И не буду напоминать сегодня телефоны студии, потому что в силу технических причин мы сегодня будем заниматься только исключительно монологами. Хотя, с другой стороны, мы есть на всех возможных мультимедиа-площадках, мы есть в Фейсбуке, есть на сайте Крым Реалии, есть в Ютубе, поэтому милости просим, за нами вы там можете не только послушать, но и подглядывать и писать свои комментарии. Будем рады, если у вас найдется, соответственно, какие-то вопросы к нашему гостю, тем более, что, ну, лично у меня вопросов много, поэтому нам с вами придется сегодня однозначно конкурировать за право их задать, потому что у нас сегодня в гостях народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза.
Добрый день.
Добрый день. Борислав, слушайте, с чего хотелось бы на самом деле начать? Вообще, мы сегодня собираемся говорить о том, как дипломатическому Давиду побеждать дипломатического Голиафа, если уж мерить такими библейскими сравнениями Украину и Россию на международных площадках. Но говорить мы сегодня будем, среди прочего, еще вот о чем. Так уж получилось, что вчера вся страна всматривалась в происходящее на украинских улицах. 9 мая самое разное по публичные акции проходили, и вот как раз-таки 9 мая, которое еще до недавнего времени, может быть, несколько лет назад, был хотя бы какой-то относительной точкой консенсуса украинского общества, сегодня, наоборот, служит предметом для огромных масштабных дискуссий. Я помню, какое-то время назад поднимался даже разговор о том, что вот было бы логично там перенести выходной день на 8 мая, а 9 мая сделать рабочим. Если бы такой законопроект появился, депутат Борислав Береза за него бы проголосовал?
Борислав Береза проголосовал бы за немного другой закон. Во-первых, давайте сразу оттолкнемся от тех, что значит эти две даты. Дата 9 мая – это дата, которая стала выходным днем с 1965 года, когда фактически Брежнев сменил Хрущева, и он попытался ассоциировать себя с фронтовиками. Поэтому с тех пор это стало праздником выходным. До этого времени, да, дата была, но ни парадов не было, ничего не было. То есть, как бы, затем эта дата стала фактически таким, знаете, культовым в советское время. То есть, как и любой праздник, который происходил в Советском Союзе. Нам он достался по наследству. Понимание, почему 9 мая, очень простое. В 23.00 8 мая, 23.01 8 мая был акт о капитуляции фашистской Германии, нацистской Германии, прошу прощения, вошел в действие, и, соответственно, в Москве в это время было уже 9 мая. Соответственно, начали отмечать 9 мая. У меня как бы до 13 года вообще не было никаких вопросов, я даже не интересовался этим актом, скажу больше, что не интересовался, мне это было не нужно. Потом как бы сложилось, что я был в одной компании, в которой находилось несколько историков. И находясь внутри спора, я заинтересовался этой проблематикой. Начал читать книжки, получил информацию, выяснил, что действительно нелогично. Я понимаю, почему в России сейчас такое внимание. Для них это точка фокусировки. Для них это попытка фактически консолидировать свой электорат под какую-то дату, которая имеет эмоциональную основу. Поэтому они это и продолжают. Для нас же это другое. Для нас фактически 8 мая – это день скорби, 9 мая – это наследство совка. Надо четко признавать. Но давайте также говорить о том, что еще живы люди, живы, их немного, они и есть, которые прошли войну. Еще живы люди, которые помнят действительно ту войну полностью, они были участниками. И пока они живы, мы должны с уважением к ним относиться, как минимум для них это дата. Поэтому я считаю, что в ближайшие годы нужно не поднимать закон, а нужно заниматься просветительством. Объяснять людям, почему 9 мая фейковая дата, а 8 мая это дата для всего цивилизованного мира. И когда меня спрашивают, ну как же, ну вот тогда была привычка, я говорю, подождите, Гитлер напал на Советский Союз 22 июня в 4 утра. В Соединенных Штатах Америки это было 21 июня. Они должны изучать, что Гитлер напал 21 июня по своим часам или по всем стандартам. Всегда происходит изучение по точке происхождения. То есть момент события произошел когда? 8 мая. И вообще надо называть, что капитуляция была сама по себе подписана 7 мая.
Это да, просто она, кстати, вступила в силу с 8 мая, да. Собственно, и поэтому весь мир отмечает. Я просто к чему хочу сказать. Мы живем в эпоху, когда история оказалась, ну, заложенной...
Инструмент. История стала инструментом. История стала инструментом для того, чтобы политики достигали своего результата. И на сегодняшний день я обратил внимание, что эту дату используют практически все стороны. Каждая из сторон использует для консолидации своего электората вокруг себя. А главная цель – это фактически противопоставлять себя тем. Ну, то есть мы хорошие, они плохие. Причем это говорит каждая. Предложение попробовать дискутировать отсутствует полностью. И вот у меня тина изжога уже вокруг этого события, потому что мне это напоминает всю войну мышей и жаб. И оно действительно все больше и больше к этому идет.
Я просто к тому, что очень у многих распространена такая позиция, что дискуссия в украинском обществе о том, можно ли, там, не знаю, находить оправдание Совета, легитимизировать советское, находить ему, продлевать ему жизнь на аппарате искусственного дыхания. Вот многие говорят, ребят, мы 23 года об этом дискутировали, а вот в 2014 году после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс пространство для подобных дискуссий больше не сохранилось. И, условно говоря, если кто-то желает продолжать использовать 9 мая как такой зонтичный бренд по продаже советских имперских фантомов, да, то лучше ему это делать не в Украине.
Ну, и это правильно. Это, вот тут я абсолютно согласен. Есть только еще один маленький нюанс. Вроде бы все это понимают, а педалируют эту тему по-прежнему политики. Притом, еще раз говорю, самое ужасное, что политики, вроде бы, которые должны быть разумными людьми, заниматься возрождением государства. Вместо этого они производят раскол общества, который в их глазах может дать им дивиденды. То есть они могут получить больше голосов на выборах. То есть вопрос в том, что в Украине по-прежнему большое количество политиков и практически отсутствуют государственные деятели. Политика ориентируется на выборы, государственный деятель на будущее государства.
Ну, тут же был вообще большой вопрос. У нас же дискуссия в Украине идет на протяжении последних, наверное, не знаю, нескольких лет. Есть одна часть общества, которая говорит, что есть в Украине замечательное общество, а политики его недостойны. Есть другие люди, которые говорят, что, слушайте, вы знаете, вообще, в принципе, украинские политики, они вполне адекватны обществу. Если вам чем-то не нравится конкретный премьер-министр, депутат или чиновник, вы должны понимать, что он является, по большому счету, зеркалом всего украинского общества.
Полностью согласен с этим, потому что всегда говорил, что парламент – это срез украинского общества. Вот сколько умных людей в парламенте, столько примерно умных людей и в обществе.
А сколько умных людей в парламенте?
Ну, скажем так, давайте по-другому. В парламенте есть порядка... 30-40 человек, которые действительно, а, адекватны, б, они пришли заниматься политикой, а не заниматься отстройкой своего бизнеса или защитой своих бизнес-интересов, они не работают на какие-то финансово-промышленные группы, они пришли для того, чтобы страна оставалась страной, государством, чтобы государство как-то изменилось. И вот... их процент очень мал, это действительно правда, потому что это та самая ложка меда в этой бочке дегтя. Так вот, когда мы жалуемся, я всегда говорю на одной стороне, пожалуйста, а как становится тем же самым депутатом или президентом? Выигрывают в лотерею? Нет. Может быть, дарят президентство или депутатство на день рождения? Тоже нет. Ну, наверное, тогда можно купить в магазине, там, в военторге? Нет, невозможно. Любым избранником можно стать только тогда, когда избиратель отдает за него голоса. То есть у вас есть возможность повлиять на это событие. Угу. Это вы выбираете. Когда продаетесь, это вы продаетесь. Когда вы обмениваете свои голоса на ремонты дорог или каких-то... Еще раз говорю, до выборов это имеется в виду. Ремонты дорог или какую-то там маленькую социальную помощь. То вы соглашаетесь с тем, что в будущем, в перспективе, вы ничего не получите. И проблема в этом только одна. В том, что люди фактически заключают паритетный договор. Они получают какие-то бенефиты до выборов, а политик потом на них ложит и забывает. Откровенно. Ну, так и так есть. С другой стороны, есть еще одна грань общества. И эти люди, они смотрят программы. Они смотрят, что делают люди. Они смотрят фактически какой-то путь, который прошел политик или там кандидат, который идет в политику. И вот эти люди должны еще стать, ну, скажем так, надстройкой теперь, потому что они должны заняться просветительством. Они должны вокруг себя раздавать эту информацию. По-другому не пойдет. Увы, общество очень инертное. На сегодняшний день, давайте говорим сразу, вне Фейсбука и вне города, вне больших городов, общество говорит, да все равно все политики одинаковые, ничего не будет. И вот это вот обобщение ведет к тому, что происходит обнищание даже самого выбора. То есть люди не верят в это.
Ну вот вы говорите, 40 где-то нормальных, адекватных депутатов.
Это мало. В прошлом они
на что могут, на что они могут повлиять?
Ну, смотрите, они могут повлиять на принятие или сбив каких-то законов. В определенный момент это действительно происходит. Они могут повлиять на то, что наконец-то включаются правоохранительные органы в расследование. Они могут повлиять на многие вещи. Влиять могут. Другое дело, что все-таки им противостоит. Системно это очень сложно. Практически невозможно. Потому что это выборочно. Ну, допустим, вот был закон о медиации, который 8 созывов никто... 7 созывов никто не мог принять. В определенный момент Алена Шкрум и я консолидировали свои усилия и начали его проталкивать. Притом проталкивать вместе с Американской торгово-промышленной палатой, вместе с европейскими институциями. Мы начали, и мы продавили. Притом, поверьте, против были все. Все. Даже Кивалов для того, чтобы сбить, внес свой альтернативный законопроект. То есть это была действительно жесточайшая консолидация для того, чтобы нам не дать возможности. И надо не забывать, со второго созыва закон о медиации не мог пройти вообще. Наконец-то он прошел первое чтение, слава богу, его приняли в первом чтении. Я к чему это говорю? Такие примеры есть. Кроме того, есть знаменитые моменты, когда это небольшое количество депутатов, возмущаясь в парламенте, сбивали спрятанные в законопроекты какие-то моменты, которые вообще кардинально влияли на события. Вы же помните, как электронное декларирование хотели для чиновников отменить всего лишь одной строчкой. Нашли депутаты и журналисты, и потом повлияли. Депутаты добились того, чтобы проголосовали. Я к чему это говорю? Что на самом деле это количество депутатов – это катализатор. Катализатор на перспективу. Если станет больше, если их будет уже хотя бы 120-150, тогда действительно можно говорить о кардинальных изменениях в парламенте. Но тогда же надо говорить и о кардинальных изменениях в обществе. Потому что, чтобы этих людей стало больше, общество должно эволюционировать и осознать, что эти люди необходимы. А иначе и дальше будут избираться те, которые... предложат заменить окна перед выборами, положить асфальт и поставить новую детскую площадку. Кстати, интересно, я недавно смотрел статистику, что в среднем количество детских площадок каждый год увеличивается на выборах. Каждый выбор увеличивается на 20%. Это, кстати, по идее, они должны были за 5 лет, ну, за 5 выборов полностью как бы покрыть весь... Нет, оказывается, есть все места новые, куда нужны детские площадки. Вот политики этим и занимаются.
А чего хочет общество? Окей. То есть у меня иногда есть ощущение, что украинское общество, у него... Я немножко издалека. Вот Пасхавер, он говорил, что столетие существования Украины в рамках колоний чужих империй, что Польша, что Москва, они привели к формированию на этих территориях так называемого колониального сознания или колониальных ценностей. В чем это проявляется? Он говорит, что, во-первых, это тотальное недоверие, в первую очередь государство, потому что государство воспринимается как что-то чужое, которое может прийти и у тебя отобрать, а не как что-то свое, которое нужно поддерживать. Второй момент. Он говорил, что это сказывается на кризисе доверия. Мы никому не доверяем, потому что не знаем, где заканчивается свой человек и начинается агент вот этой чужой империи. И в-третьих, момент это вот то, что украинцы не ценят коллективное пространство, потому что, условно говоря, какой смысл высаживать палисадник или сквер, если завтра придет эта самая оккупационная империя, его выкопает или поставит там какой-нибудь танк. И он говорит, что эти ценности колониального выживания, которые сформировались за столетия, они до сих пор в обществе не изжиты. Вот вроде бы 27 лет существуем в независимом формате, но тем не менее, вот как бы не научились понимать, что это свое собственное государство. А какое впечатление об украинском обществе у депутата Борислава Берёзы?
Ну, депутат Борислав Берёза сам член украинского общества. Ну, никуда он не выделил, не выбился, он не живет сверху на Олимпе, он живет внутри общества. Это раз. Во-вторых, общество у нас все-таки достаточно немногенное. Оно абсолютно шерстистое, напоминает лоскутное одеяло. И если для кого-то важны, допустим, вопросы рынка земли, то для большинства членов общества важно больше, чтобы были низкие тарифы. Или если для кого-то важно, чтобы было качественное образование, то не меньшее количество людей скажет о том, что им важно, чтобы, допустим, цены не росли, инфляция была минимальная. Вопрос Крыма и войны. То есть для каждого слоя общества, именно не так, для каждого отрезка общества, это не слой, потому что мы уже говорим про лоскутное одеяло, своя проблематика на первом месте. Вопрос в том, что то, что я сейчас вижу, это как раз, я бы не сказал, что это все-таки последствия колониального прошлого, хотя он очень прав в этом вопросе. Нет, здесь иное. Для того, чтобы от чего-то толкнуться, нужно иметь факт. Угу. Нужно иметь факт свершившегося. Ну, допустим, когда мы говорим про грузинов, они говорят, да, у нас были вот такие изменения, у нас было так плохо, потом были изменения. Когда мы говорим, допустим, про тех же самых португальцев, они говорят, у нас был Салазар, и мы четко помним, что было при нем. Когда мы говорим с чилийцами, они говорят, вот у нас там был, допустим, Аугусто Пиночет, было до него, было во время него и было после. Они видели качественные изменения. За 27 лет последние здесь приходили, обогащались политики, и либо оставались дальше, чтобы обогащаться, либо уходили. То есть изменений для общества практически не было. Был единственный момент в 2000-х годах, когда произошел подъем экономики, но это произошло скорее не из-за усилий, а вопреки, потому что тогда это был тренд общемировой. И тогда в Украину зашли, кстати, большие финансовые институции, тогда были вливания денег, тогда были дешевые кредиты. Это помогло, это стимулировало. То есть тут усилия политикума практически ноль. Угу. Минимально. Так вот, на сегодняшний день для того, чтобы доверие к политикам появилось, должны быть достижения. И вот тут у нас происходит момент, когда для того, чтобы произошли изменения, должно стать больше нормальных, адекватных политиков, цивилизованных, но для этого должны же также быть какие-то доказательства их работы. И вот у нас в этой парадигме, ведь у нас всегда политики живут в парадигме белое-черное, хорошее-плохое. А мы вот пытаемся предоставить сейчас новую парадигму. Слово и дело. Мы показываем, что не только говорить можно, но еще и делать. И вот это, кстати, очень часто, даже на локальном уровне, оно работает.
Работает. Но при этом украинские настроения, они все равно... Украинцы носители самых антиэлитарных настроений.
Согласен.
Зрада среди украинцев продает...
Вечное гетьманство, вечное
гетьманство. Продается куда лучше, чем промоха, это... да.
Стоп, а вот тут немножко ошибка. Не зрада. Это несколько другое. Просто в зраду легче поверить. Так уже изневерили, что во все хорошее относится скепсисом, а каждый раз хотим убедиться. Вот смотрите, вот действительно они мерзавцы. Смотрите, и вот, а вот еще вы... А вы думали дно? Нет. Вот они снизу еще ниже постучались. Каждый раз, когда мы видим, как хорошо и быстро распространяется негатив, мы понимаем одну вещь, что любые СМИ работают на трех принципах. Секс, страх, скандал. Ничего не поменялось. Точно так же живет и общество. Почему? Это востребовано. И если мы расскажем о том, что полицейский спас мальчика, достав его из реки, этому проаплодируют, допустим, 10 тысяч. А если мы знаем, что полицейский выкурил косяк и врезался после этого на машине в какую-то автобусную остановку, этому проаплодирует 100 тысяч человек. Потому что скажут, ага, мы же говорили, что они все уже не полицейские, а все мусора, как и были раньше. Почему? Потому что вот этот момент подтверждения своего разочарования для людей по-прежнему важен.
Ну, это, кстати, еще Фридрих фон Хайек говорил, австрийский философ, о том, что люди объединяются на негативной повестке куда лучше, да, чем на позитивной. А второй момент, который он говорил, второй момент, который вообще можно подчеркнуть, это то, что вот есть такой индекс Interpersonal Trust, межличностное доверие, и в странах Северной Европы он составляет 60-65%, в Центральной Европе 40-45%, а в Украине 25%. В этом смысле мы мало чем отличаемся от россиян, жителей Бангладеш и жителей Пакистана. А вот в чем мы все-таки отличаемся? Об этом с нардепом Бориславом Березой после короткого джингла.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Друзья, народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза сегодня у нас в гостях. И мы вот как раз говорили, чем, собственно, Украина отличается от России и сколь велики различия, приобретенные за последние годы. Вы упомянули Крым. А вообще, на самом деле, я помню, что один мне чиновник говорил, что любая тема, она движется вперед только когда у документа есть ножки. То есть, условно говоря, когда у темы есть лоббист, который смотрит за тем, чтобы любой документ, любой законопроект не лег под сукно. У крымской темы, вообще в украинской власти, есть лоббисты, на ваш взгляд?
Скажем так, есть люди, которые занимаются этой темой. Ну, понятно, что в сферу близости жизни в Крыму – это Мустафа Джемилев. Это, конечно же, без вопросов, это как бы сразу же. А кроме того, Борис Бабин – то же самое. То есть как бы я сейчас вижу, как он работает, он собирает, он пытается выстроить концепцию, стратегию, проблема в другом. Скажем так, здесь необходимо, чтобы тема возврата Крыма была достаточно актуальна в обществе. Я не вижу ни тему войны, ни тему возврата Крыма, чтобы она педалировалась в СМИ. Вот если мы обсудим сейчас, было когда тут недавно Рудьковского задержали с иракским паспортом в Арабских Эмиратах, об этом говорят все каналы. Я хочу, чтобы так же, как о Рудьковском, говорили о Крыме, о войне постоянно, людям напоминали. Люди забывают, на самом деле здесь, в Киеве, или, допустим, во Львове, или во Франнике, или еще где-то, или в Полтаве, там, где не слышны разрывы снарядов, там, где не видна вот эта оккупационная власть российская, там войну не так чувствуют. И люди к этому привыкают. Ну, статистика уже. Так вот, об этом нужно людям напоминать. И тогда мы будем видеть действительно, что эта проблема в Украине существует. Я общался с японцами. Для них вопросы возврата островов – это вопрос не императора или правительства. Это общенациональный вопрос. И любой японец на вопрос, скажите, пожалуйста, вот вы хотели бы, чтобы... Конечно, это наша земля, мы на нее рассчитываем. И они знают, что происходит в стране. Японцы сколько лет пытаются вернуть свои острова, которые они забрала Россия. Но я в Украине не вижу такой же тенденции. Это меня очень расстраивает.
Почему? В чем разница между жителями страны восходящего солнца и жителями украинского государства?
Потому что для японцев государство – это то... Я говорю очень пафосно, но это правда. Японцы живут не столько во имя себя, сколько во имя возвеличивания своей нации и своего государства. Украина, мы все-таки обособлены. Uh-huh. И вот это правда. Тут каждый сам за себя. Вместо того, чтобы объединиться. Нас может объединить только какая-то проблема. Вот сколько раз я наблюдал, появляется проблема, мы консолидируемся, объединяемся, даем отпор, а дальше каждый друг против друга. Два украинца, три гетьмана. Это проблема.
А вот вопрос, который я задаю очень многим в этой студии, я вот... Помимо физической карты Украины, есть ментальная карта Украины, да, и вот на этой ментальной карте разные регионы представлены по-разному. Ну, например, да, Львов как политическая точка сборки, да, откуда вот диффузия в 91-м году началась, продолжилась на восток, да, Полтава как родина украинского литературного языка, Чернигов как второй после Киева по возрасту украинский город, киевских князей и так далее, и так далее. А Крым и
А Киев как миксер всего этого.
Ну, как любая столица, между прочим. А вот на этой ментальной карте Украины, Крым и Донбасс, они есть?
Крым и Донбасс есть. Но надо же не забывать, что тот же самый Стус – это крымчанин. Надо не забывать, что...
Дончанин.
Ой, да, извините, пожалуйста, я оговорился. Да,
нам было бы приятно, но нет.
Нет, это дончанин. Надо говорить о том, что Донецк подарил очень много талантливых людей. И Донецкая область подарила, Донбасс подарил очень много людей. Надо говорить о том, что Донецк... Угу. Это как бы все-таки, ну, при всех вариантах, Донецк, Луганск. Мы говорим, это Донецк, мы говорим, это Донбасс. Вот у нас такая, да. Это стереотип, и я от него не избавился, сколько лет уже прошло.
Донецк с маленькой буквы в кавычках, да.
Да, так вот, конечно же, есть. Проблема в том, что последние лет 25... Угу. Там людей действительно так одебиливали, вот массово, и очень, как видим, результативно. Ведь, давайте говорить реально, такое в Черниговской области было бы невозможно, такое, допустим, в Львовской области было бы невозможно, то, что произошло, вот я имею в виду война. А по Крыму все проще. По Крыму то, что мы видим происходящее сейчас там, показывает, что крымчане превратились... колонии. Вот у них, кстати, типичная колония. У них есть колониальное правительство, которое присылает своих. Например, недавно я смотрел, кто сейчас стал руководить следкомом. Практически весь следком – Урал, Республика Тува, Курган, Республика Осетия. То есть их прислали, местных нет. И аналитика показывает, местным не доверяют, они уже один раз предали, значит, они могут предать второй раз. Местные теперь, их интересы никого не волнуют. Поэтому вот сейчас надо возвращать Крым в плане каком? Не столько землю, людей, но что-то людям надо предлагать, надо предлагать. И проблема в том, что давайте так же говорить, кого мы в Крыму будем возвращать? Есть абсолютно проукраинские граждане, наши граждане, которые там находятся, ждут и верят. Но есть достаточно большое количество бывших военных российских, которые осели там, российские граждане, которые осели там. Еще Лужков запускал, мы же помним эту программу, когда он запускал, и когда россияне переезжали в Крым. Так вот, нам надо четко понимать, кого мы возвращаем, и кто из них действительно ментально нам близок. Угу. Потому что возвращать очередную... Я не хочу говорить слово «вата», я не люблю это слово, но на самом деле возвращать украинофобов нам не нужно.
Угу.
И вот здесь вопрос... Когда мы будем возвращать, какую концепцию мы предложим? Я сегодня читал с утра статью о том, как происходила денацификация немцев. И очень интересная история о том, когда американская армия заставляла немцев голыми руками вокруг Берлина выкапывать трупы расстрелянных. И фактически у немцев был шок, когда их выкладывали расстрелянных евреев возле лагеря. Немцев показывали все это и рассказывали, как это происходило. Так вот, у меня вопрос. А как мы будем денацифицировать, я не знаю, как, ну, вот есть расизм, есть фашизм, нацизм, есть расизм.
Десоветизировать.
Ну, это не советизировать. Совка-то нету уже, на самом деле. Совок ментально уже, ментально его нету. Это имперский, такой имперский шовинизм, великорусский. Так вот, как мы от этого будем избавлять крымчан? Ведь многие из них рассчитывали, попав в Россию, получить счастье. Не получили. Я, общаюсь с некоторыми из них, иногда вы не поверите, они мне пишут в Фейсбуке, и далеко не самое хорошее. И вот я сталкиваюсь с интересной вещью, я говорю, вы же не получили то, что хотели. Не получили. А чего же не вернуться? И вот есть определенный, знаете, как стыд за совершенный поступок. Мы это сделали, нам это неприятно, но вот украинская поговорка очень хорошо. Всрамся, але не сдамся. Но это правда. И вот они понимают, что они сделали не то, а назад откатить им очень сложно. Их переучивать, я не верю в то, что взрослых людей можно будет так сильно переучить. Тут надо предлагать другую концепцию. И вот здесь надо понимать, как и что. И вот здесь, опять же, мы говорим о том, что должно появиться государственное зрение на эту проблему.
А кто это должен делать? Я вот просто... У нас в Украине всегда есть тотальная склонность к обобщениям. У нас...
Нет, я знаю четко кто.
Кто?
РНБО. Секундочку, вот я, например, я общался когда с Горбулиным, он предлагает определенно разумные вещи. У меня вопрос, если Горбулин предлагает, который не является сейчас членом РНБО, хотя считаю его, наверное, одним из самых, ну, светлых голов, которые mm-hmm. есть в украинском политикуме, и очень жаль, что он не в активном политикуме, это действительно жаль, потому что, ну, таких людей практически не осталось у нас. Так вот, я думаю, что РНБО обязано, это как раз национальная безопасность, вернуть свою территорию.
А почему, опять же, у РНБО не доходят руки до темы Крыма? Ведь разговоры о каких-то стратегии по деоккупации или так далее идут рассуждения уже с 2014 года. Это вся та... То есть я пытаюсь понять, кто тут альфа, а кто омега. Альфа – это отсутствие запроса в украинском обществе и так далее, а омега. Или наоборот, альфа – это ленивые чиновники, которые просто не хотят этим заниматься.
Здесь микс, и то, и то. Здесь есть и ленивые чиновники, и отсутствие запроса. Здесь есть и чиновники, которые волнуют эта тема, и люди, которые беспокоятся и хотят вернуть Крым. Притом это не обязательно крымчане. Я, например, для меня, например, что такое для меня Крым? Я объясню. Для меня Крым – это место, куда меня возили каждый июнь с пятилетнего возраста. Моя бабушка возила. Для меня Крым – это место, где я впервые погрузился и получил удостоверение дайвера. Для меня, кстати, каждый год я начинал именно с Крыма дайвинг. Угу. И когда меня спрашивали, а почему именно с Крыма? Я говорю, знаете, очень хорошо на это ответил когда-то Андрей Макаревич. Его спрашивают, почему вы, известнейший дайвер, который ныряли по всему миру, начинаете всегда с Крыма? Он говорит, понимаете, смотрите, кто-то любит Голливуд, а я люблю фильмы Тарковского. Вот здесь то же самое. Вот Крым, при том Ласпе, Мысоя, вот мы оттуда начинаем всегда дайв. Для меня Крым – это место, куда я возил своих детей. Для меня Крым – это туда, куда мы поехали с женой в свадебное путешествие. Для меня Крым – это все-таки вот эта часть Украины, и я хочу обратно ездить в Крым. Угу. И я ездил раньше в Крым, и хочу опять, и хочу, чтобы мои дети ездили в Крым. Но я также хочу, чтобы Крым был интегрирован в Украину, а не как раньше. Все-таки Крым был обособлен. И это факт. И о Крыме вспоминали тогда, когда начинались какие-то там заварушения. Придется создавать новую, фактически новую программу реинтеграции Крыма.
Ну, тут же вообще, кстати, большой вопрос о ментальных границах Украины. То есть, условно говоря, они, с одной стороны, украинизация Украины, это процесс, который там с 91-го года, он продолжается на протяжении последних 27 лет, там мы все время, когда там, вспоминаем 2004 год, деление Украины на
три сорта,
на три сорта, на бело-голубую и оранжевую, да, и так далее, история. Но мы же помним, что вот эти самые границы, они оказались неактуальны там уже через 10 лет. И в 2014 году там уровень даже политического противостояния, он пролегал совершенно по другим границам. Вот какая на самом деле сегодня, еще из каких фрагментов и лоскутов состоит ментальная карта Украины, где чего хотят, и как далеко зашел процесс украинизации Украины, об этом всем будем говорить буквально через пару секунд. Напоминаю тем, кто нас слушает на средних волнах, что мы следующие 20 минут работаем только на FM-частоте, поэтому милости просим во все социальные сети, где есть прямая трансляция. Ну, а поэтому никому не говорим до свидания. Мы услышимся через 15 секунд.
Как обойти блокировку Крым-Реалии?